Деннис Лихейн. Остров проклятых. Читает Павел Конышев. Нам мало видеть сны. Мы еще должны с ними жить? Элизабет Бишоп. Вопросы путешественника. Пролог. Из дневников доктора Лестера Шина. 3 мая 1993 года. Я не видел остров несколько лет. Последний раз с яхты моего приятеля, вышедшей из бухты в залив. Остров виднелся вдали, за внутренней грядой, в саванне из летней дымки, случайный мазок краски на фоне неба. Больше 2 десятилетий на него не ступала моя нога. Но Эмили говорит, иногда шутя, иногда нет, что ей сдается, будто я оттуда и не уезжал. Как-то она сказала, что для меня время — это серия закладок, с помощью которых я гуляю вперед-назад по тексту моей жизни, снова и снова возвращаясь к событиям, которые с точки зрения моих проницательных коллег показывают меня классическим меланхоликом. Возможно, Эмили права. Она так часто бывает права. Скоро я и ее потеряю. Вопрос нескольких месяцев, как сказал нам в четверг доктор Аксельрод. «Совершите это путешествие», — посоветовал он. «То, о котором вы постоянно говорите». Флоренция, Рим, Венеция весной. «Вы, Лестер, тоже в неважной форме?» — добавил он. «Пожалуй. В последнее время я стал частенько класть вещи не на свое место, особенно очки, и ключи от машины. Я вхожу в магазин и не помню, зачем пришел. Выхожу из театра и тут же забываю, о чем был спектакль». Если время для меня и вправду серия загадок, то ощущение такое, будто кто-то сначала так тряхнул мою книжку, что из нее посыпались пожелтевшие полоски бумаги, оторванные спичечные этикетки и пластиковые палочки для размешивания кофе, а потом распрямил загнутые уголки. Поэтому я хочу все записать, не отредактировать текст, чтобы выставить себя в более выгодном свете. Нет, нет, он бы этого не позволил. Ведь он по-своему ненавидел ложь, как никто другой. Просто хочется сохранить текст, перенести его из нынешнего хранилища, в котором, откровенно говоря, стало влажно и начались протечки на эти страницы. Больница Эшклифф располагалась на центральной равнине в северо-западной части острова. И вид, добавлю, имела самый благопристойный. Меньше всего она была похожа на больницу для невменяемых преступников и тем паче на военные казармы, каковыми являлись изначально ее корпуса. Если на то пошло, она напоминала нам школу-интернат. В викторианской мансарде по соседству с главным зданием жил смотритель, а в красивом замке эпохи Тюдоров, где когда-то квартировал командующий северо-восточным прибрежным отрядом армии северян, проживал наш кадровик. За стеной располагались жилые дома сотрудников, причудливые коттеджи из дранки для клинических врачей, 3 приземистых общежития из шлакоблоков для санитаров, надзирателей и медсестер. Основную территорию больницы украшали лужайки и подстриженные живые изгороди, огромные тенистые дубы, шотландские сосны, аккуратные клены и яблони, плоды с которых поздней осенью бомбардировали крепостные стены и рассыпались по траве. А по бокам больницы – величественного здания из добротного гранита и темно-серых плит стояли красно-кирпичные близнецы в колониальном стиле. Дальше просматривались отвесные скалы и образованные приливами болота и полоса долины, где некогда возникла общественная ферма, захеревшая вскоре после американской революции. Посаженные еще тогда деревья, персиковые, грушевые, арония, выжили, но давно не плодоносили, и ночные ветры, налетавшие на долину, порой завывали, как бродячие коты. Ну и, конечно, форт стоял здесь задолго до появления больничного персонала и по-прежнему стоит, возвышаясь над южным мысом. И чуть поодаль маяк, потухший еще до гражданской войны и ставший анахронизмом из-за действующего бостонского собрата. Со стороны моря вроде бы ничего особенного. Но посмотрите глазами Тедди Дэниелса, увидевшего все это тихим сентябрьским утром 1954 года. Поросший кустарником пятачок посреди бухты. Не столько даже остров, сколько идея острова. Какое у него может быть предназначение? Вероятно, подумал он. Вот именно. Какое? Самой большой популяцией у нас были крысы. Они шебуршали в кустах, по ночам выстраивались боевыми порядками вдоль берега, взбирались на мокрые скалы, некоторые размером с камбалу. После тех четырех странных дней 54-го я не один год изучал поведение крыс из ложбины в холме с видом на северное побережье. К своему удивлению, я обнаружил, что отдельные крысы пытались доплыть до острова Паддок. В сущности, скалы в песочнице, 22 часа из 24, остававшиеся под водой. Всякий раз, когда во время отлива островок появлялся над водой на час-полтора, они предпринимали заплыв, эти крысы, десяток, не больше, и всегда новый прилив заставлял их вернуться. Я сказал «всегда», но это не так. Я видел, как одна доплыла таки всего один раз. В полнолуние перед осенним равноденствием в октябре 56-го я явственно разглядел черную тушку водяного щитомордника, прошмыгнувшего по отмели. Или так мне показалось? Эмили, с которой я познакомился на острове, сказала мне: «Лестер, ты не мог ее разглядеть с такого расстояния». Она права. И тем не менее, я видел своими глазами. Толстый щитомордник шмыгнул по жемчужно-серому песку, уходящему снова под воду с возвращением прилива, готового проглотить остров Паддок вместе с этой крысой, ибо назад она уже не приплыла. И в ту минуту, когда она бежала по отмели, и все-таки я ее видел, видел, разрази меня гром. Я подумал о Тедди. О Тедди и его несчастной покойной жене Долорес Шаналь. И их клонах. Рэйчел Саланда и Эндрю Лэдиси. Этой жуткой парочке, устроившей у нас форменный погром. Если бы Тедди тогда сидел рядом со мной, подумал я, он бы тоже увидел эту крысу. Наверняка. Скажу вам больше. Тедди. Он бы ей поаплодировал.